אנחנו קוראים בספר זוהר לעם.
Мы изучаем книгу Зоар, глава Вайкаэль. Мы находимся в статье, когда Йона спустился на корабль, пункт 83. Файл перевода можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задать вопросы. Зоар, глава Вайкаэль, пункт 83.
אנחנו לומדים,
мы учим,
קוראים,
читаем,
קוראים ספר הזוהר.
Читаем книгу Зоар.
ספר המיוחד,
особую книгу.
ונכתב,
она особая тем, что написана из состояния разбиения, которое произошло в душах, и предназначено для времени исправления душ. Поэтому это особая книга. Можно, когда мы читаем, можно раскрыть то, что в ней написано, только если человек находится в постижении. Потому что книга говорит о состояниях исправленных, в которых подъемы, падения, всякие раскрытия, свойства отдачи внутри, желание насладиться человека. Это реальные постижения. И поэтому мы используем эту книгу только для того, чтобы вытащить из нее особую силу, приблизиться к тому самому раскрытию. Каким образом мы представляем себе раскрытие? Раскрытие мы должны представить в форме как можно более реальной, то есть свойство отдачи, которое раскрывается в каждом из нас, и если это раскрывающееся свойство отдачи, то оно раскрывается в связи между нами. Где еще оно может раскрыться? Во мне самом свойство отдачи раскрыться не может. Кому я буду отдавать? Самому себе? Поэтому свойство отдачи, если раскрывается, то раскрывается между мной и ближним. Поэтому, насколько мы представляем себе себя, самих себя связанными, но не эта связь нам нужна, эта связь — это только средство. Внутри этой связи должно раскрыться свойство отдачи. Это Творец. Это свойство, оно и есть Творец, который раскрывается в нас. В творении не может иным способом раскрыться это свойство. Творец — это Бо-Ур-Э. Идет и раскрывается в нас, в наших келим, в наших ощущениях. Вне нас мы не знаем, что такое свойство отдачи. Существует ли оно или нет. Есть некая внешняя сила, которая называется Ацмуто, непознаваемая сущность, но мы ее не видим и не чувствуем. Мы раскрываем только свойство отдачи в нас, между нами. Для того, чтобы почувствовать, что мы находимся в форме противоположной этому свойству, свойству отдачи, тогда мы чувствуем себя разделенными. По келим мы чувствуем, в своих келим мы чувствуем, мы разделенные. Что мы чувствуем? Мы получающие. Если в соответствии с келим мы чувствуем себя, что мы объединились, тогда свойство, которое воцаряется между нами, это свойство отдачи. И нет ничего кроме этого. Это кли и это свет. Только мы еще не понимаем, что значит чувствовать отдачу, где это свет, это Творец. Давайте во время чтения книги Зоар потребуем этого, чтобы раскрылось свойство отдачи в объединении. Пожалуйста.
Зоар, глава Вайкаэль, пункт 83,
из статьи, когда Йона спустился на корабль. 83. Поскольку человек захватен этой бурей, вместе заболевания его сказано, а Йона спустился в трюм корабля, лег и уснул. И хотя человек пребывает вместе заболевания его, не пробуждается душа его к возвращению перед Господином ее, чтобы искупить грехи свои. Сказано, и подошел к нему капитан. Капитан — это доброе начало, управляющее всем. И сказал ему, что ты спишь. «Вставай, воззови к Богу своему, не время дремать, и мы поднимают тебя к суду за все, что ты сделал в этом мире, отвратись от грехов своих». 84. «Внемли словам этим и вернись к Господину своему, как сказано, каково ремесло твое и откуда пришел ты, из какой земли и из какого народа? Каково ремесло твое, которым занимался ты в этом мире? Раскрой все о себе пред Господином твоим. Посмотри, откуда ты исходишь, из зловонной капли, и отмени гордость свою пред Ним. Из какой земли ты? Посмотри, что ты создан из земли и в землю вернешься. Из какого народа ты? Проверь, есть ли у тебя заслуги отцов, чтобы защитили тебя». 85. «Когда возвышают тебя, чтобы судить высшим судом, то штормовая гроза, то есть нависающий над человеком грозный приговор суда, просит у царя суда над этими узниками царя. И все они предстают перед ним, один за другим, в час приближения суда. Одни провозглашают о его заслугах, другие — о недостатках. И приговор суда требует суда». 86. «Если человек не оправдан на суде, то сказано, и стали люди грести, чтобы вернуться на сушу, но не могли. Это те, кто возгласил о его заслугах и пытались вернуть его в этот мир, но не могли, ибо море все неистовее грозило им, то есть приговор суда становился все более грозным из-за прегрешений человека и увеличивается из-за них». 87. «Тогда спускаются к нему три ангела-посланника. Первый, пишущий обо всех заслугах и всех провинностях, которые он совершил в этом мире, соответственно, двум линиям. Заслуги в правой линии, а провинности в левой линии. Второй, производящий подсчет дней, соответствующий, согласующий линии, взвешивающий их. Третий, сопровождавший его, когда он находился в утробе матери в месяце своего зарождения, то есть в свойстве Малхут. Ведь приговор суда не успокаивается до того момента, о котором сказано, и подняли они Йону, и подняли, подобно тому, как поднимают человека, вынося его из дома на кладбище. 88. Тогда возглашают о нем. Если он праведник, то говорят о нем во всеуслышание, возвеличьте образ царя. Как сказано, он отходит к миру, покоится на ложе своем, ходивший в справедливости своей. И также сказано, пойдет пред тобой справедливость твоя, величие Творца окутает тебя. Но если он грешник, говорят о нем во всеуслышание, горе этому несчастному, лучше бы ему не рождаться. Тогда сказано, и бросили его в море, и перестало море бушевать. То есть помещают его в могилу вместо суда, и тогда приговор суда, который бушевал и требовал суда, теперь перестает бушевать, ибо осуществилось то, чего он желал. А рыба, поглотившая его, — это могила. 89. «И пробыл он в чреве этой рыбы 3 дня и 3 ночи. Чрево этой рыбы — это чрево преисподней. 3 дня и 3 ночи — это 3 дня, в течение которых у человека в могиле рвется его чрево». 90. После трех дней его сгнившее чрево выворачивается наружу, говоря ему: «Забери то, что ты вложил в меня, ел и пил целый день, не делясь с бедным, и все дни твои были празднеством и торжеством, а бедные оставались голодными, ибо не ели с тобой. Забери то, что ты вложил в меня». 91. После этого, от трех дней и далее, человек осуждается за то, что созерцал запрещенное, и за то, что совершал запрещенное, и за то, что шел на нарушение, и это продолжается до 30 дней. Все эти 30 дней осуждаются душа, нефеш, и тело, гуф, вместе, и поэтому находится душа внизу на земле, то есть не поднимается на свое место, подобно женщине, находящейся вовне все дни нечистоты своей. А затем душа поднимается, и тело разлагается во прахе, до тех пор, пока Творец не пробуждается для оживления мертвых. 92. И предстоит пробудиться одному голосу на кладбище и произнести: «Пробудитесь и ликуйте, пребывающие во прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет покоящихся». Это произойдет, когда будет устранен ангел смерти из мира, как сказано, уничтожит он смерть навеки. После того, как уничтожит он смерть навеки, сказано: «Творец утрет слезу с каждого лица, и позор народа своего устранит на всей земле». И тогда сказал Творец рыбе, и извергла она Йону на сушу. 93. После того, как пробудился голос среди могил, извергнут все могилы покойников своих наружу, как сказано, и земля изрыгнет покоящихся, то есть извергнет его наружу. Покоящиеся Рефаим — это получившие излечение Рефуа и излечившиеся и ставшие такими, как и прежде. Одни кости передали исцеление другим, и называются они покоящимися Рефаим. 94. Но ведь сказано: «Покойники Рефаим не встанут, ибо все жители мира излечатся сами на кладбище». Однако те, которые не верили в возрождение мертвых, не встанут к возрождению. Об этом сказано: «Покойники Рефаим не встанут». Счастлива участь Израиля, о которых сказано: «Падшие мои восстанут». 95. Эта рыба, после того, как поглотила Йону, умерла, и Йона пребывал в ней три дня, а затем она возродилась к жизни, как и раньше, и извергла Йону наружу, как сказано, и молился Йона Творцу Всесильному своему из чрева рыбы. И подобно этому предстоит земле Израиля пробудиться вначале, чтобы очиститься от всех грешников, подобно рыбе, проглотившей Йону. А затем сказано: «И земля изрыгнет покоящихся, Рефаим», то есть извергнет мертвых к возрождению. 96. Семь судов будут произведены над человеком, когда он уйдет, скончавшись из мира. Первый, высший суд, когда дух выходит из тела. Бет, когда деяния и речи его выступают перед ним, провозглашая о нем. В, когда он входит в могилу. Г, суд могилы. Д, суд червей. Е, суд преисподней. Ж, суд духа, отправляющегося странствовать по миру, которому нет места покоя, пока не очищаются и не довершаются деяния его. Поэтому человек должен всегда следить за деяниями своими и пребывать пред Господином своим. 97. Когда царь Давид внимательно изучил эти суды человека, он поспешил произнести: «Благослови, душа моя, Творца, прежде чем ты покинешь мир, пока ты еще находишься с телом». и продолжил, и все нутро мое, имя святое Его. Это органы тела, взаимодействующие вместе с духом, руах. Теперь, когда вы находитесь с душой, нефеш, поспешите благословить святое имя, прежде чем наступит время, когда вы не сможете благословить и совершить возвращение. И об этом сказал он: «Благослови, душа моя, Творца, благословите Творца». Аллилуйя. 98. «Возьмите от вас возношение Творцу». Когда Творец создал мир, Он создал его лишь для того, чтобы пришли Израиль и получили Тору. С помощью Торы был создан мир, и на Торе он держится. Как сказано, если бы не мой союз днем и ночью, законов земли и неба не установил бы я. Тора — это долгая жизнь в этом мире и долгая жизнь в мире будущем. 99. «И каждый, прилагающий старания в Торе, словно старательно служит в чертоге Творца, поскольку высший чертог Творца, то есть Малхут, — это Тора». То есть устная Тора — это Малхут. Когда человек занимается Торой, Творец находится там и прислушивается к голосу его. И человек освобождается от трех судов. От суда в этом мире, от суда ангела смерти, который не властен над ним, и от суда преисподней.
Есть вопросы, связанные с намерением?
Андрей из Санкт-Петербурга просит получить ясный практический совет, что делать, чтобы оставаться в намерении во время чтения Зоар.
Подготовить себя перед уроком. Что он хочет от урока, что он вообще хочет от жизни? Что он хочет от науки Каббала, для чего он находится здесь? Все это он должен подготовить до урока. С того момента, как он проснулся, на самом деле, надо подготовить все с вечера, как мы учим, что утро начинается с вечера. Был вечер, было утро, первый день. То есть, если я хочу на утро быть в правильном намерении, я должен подготовить себя с вечера. По крайней мере, перед сном, когда я собираюсь идти спать. Уже перед сном я должен заниматься мыслями, чем-то, что относится к исправлению, и с этим заснуть. И тогда, когда я просыпаюсь, я встаю и должен сразу пробудить в себе правильные мысли. Самое главное — это желание. Без желания мы не можем прийти ни к чему. Недостаточно того желания, которое дают мне. Я должен прийти к состоянию, когда я прихожу с желаниями, с требованиями. И тогда эти требования... Я должен видеть, насколько они находятся в правильном направлении. Чего именно я хочу достичь? Идет ли это вместе с замыслом творения, или это противоположно ему? Ведь в конечном счете есть только или за, или против. Или это внутри моего желания насладиться, или это внутри желания прийти к отдаче. Если это внутри моего желания насладиться, то я должен сожалеть об этом и просить исправления для этого. Если это в желании отдавать, то я должен требовать, чтобы это реализовалось. Вот как оно есть. И так я нахожусь на уроке, неважно на какой части урока. Я нахожусь в выяснении, что вот с этим я пришел, и это то, чего я хочу. Если человек находится на уроке в форме автоматической, поскольку его привели сюда с помощью света, от безвыходности, из-за привычки. Если он находится на уроке без желания, то это животное действие. Разумеется, и так тоже продвигаются, но очень медленно. Поэтому все происходит в мире желания. которое мы должны подготовить заранее, настолько, чтобы во время урока я просто каждый момент чувствовал, что вот это то, что я должен сейчас реализовать. Продолжим.
Книга наверху и книга внизу, 100-й пункт. И написана была книга памяти. Есть книга наверху, называемая Хохма, и есть книга внизу, называемая Малхут. Память означает знак Святого Союза, Есод, который берет и собирает у себя всю жизненную силу, находящуюся наверху все высшие Мохин. Книга памяти — это две ступени, составляющие одно целое. И это означает имя Авая. Имя — это одна ступень Малхут, Авая — другая, Зерампин. И все это является одним термином. И также книга памяти является одним названием, но включающим в себя две ступени — Малхут и Исод. 101-й пункт. Поскольку имена бывают разные, есть имя наверху, которое записано со стороны того, что неизвестно и не воспринимается знанием вообще, со стороны Кетера, и называется это высшей точкой или хохмой. И есть имя внизу, то есть Малхут, называемое имя, и сказано «от края неба и до края неба». Ибо край неба — это Есод, называемый память. А имя — это точка, находящаяся ниже Исода, Малхут. И она является именем этой памяти, называемой край неба, принимающей всю жизненную силу, имеющуюся наверху, то есть Мохин. И это край неба внизу, Исод, а имя его — это точка, находящаяся внизу, Малхут. И эта точка — это книга, надежная в подсчете, то есть Мохин числа. Как сказано, и написана была книга памяти пред ним для боящихся Творца и почитающих имя Его. То есть книга памяти предназначена для почитающих имя Его, того, кто передает Мохин подсчета и числа. Книга и имя — это одно целое во всех отношениях, то есть Малхут. 102. Поскольку эта точка находится посередине, она является самой высшей точкой, находящейся над всеми теми, которые соединились в ней. Объяснение. Шесть окончаний ВАК, представляющие собой Ишсут, объединились в высшей книге, то есть Хохме, и она является высшей по отношению к ним. А шесть окончаний ВАК, являющиеся шестью чертогами Брия, объединились в нижней книге, то есть Малхут, и она является высшей по отношению к ним. Поэтому есть высшая книга и нижняя книга, и все это называется Тора. Высшая Хохма, то есть высшая книга, сама по себе полностью скрыта, и это высшие Абавыима. Однако она раскрывается с помощью Бины, то есть Ишсута, ибо в ней раскрывается Хохма, но не на ее собственном месте, а для того, чтобы передать Малхут, называемой «Нижняя книга». И поэтому Ишсут называется строением Меркава для высшей Хохмы. И также в Малхут, после установления ее в качестве центральной точки поселения, Хохма уже не раскрывается в ней самой, а только с помощью семи ее чертогов в мире Брия, ибо в них облачаются килим свойства Ахураем Малхут. И нет иного места для раскрытия хохма, кроме килим обратной стороны, Ахураем, Малхут. Точка в середине поселения, которая вернулась к свойству по ним, лицевой стороны, является высшей по отношению к шести окончаниям, ВАК. И это семь чертогов мира Брия, объединяющихся в ней. То есть, хотя Ахураем, Малхут облачаются в них, и они объединяются в ней, и Хохма раскрывается перед ними, они не соединяются вместе с Малхут, ибо Малхут является свойством по ним и свойством Хасадим, а они являются свойством Ахураем и Келим, раскрывающими Хохму левой линии. Поэтому Зор уподобляет ее высшей Хохме, которая называется высшей книгой, то есть это высшие Абавыима, которые сами по себе являются свойством Хасадим, и хохма в них раскрывается в Килим и Шсуд, представляющими собой их шесть окончаний, Вак. Таким образом, Малхут находится в свойстве Хасадим, после того, как она установилась в качестве центральной точки поселения, и хохма ее раскрывается в ее Вак, то есть в семи чертогах Брия. И сказано, что шесть окончаний Вак соединились в высшей книге, и она является высшей по отношению к ним. И еще шесть окончаний соединились в нижней книге, которая является высшей по отношению к ним. И в этом отношении высшая книга и нижняя книга подобны друг другу, ибо сами они являются свойством Хасадим, а Хохма в них раскрывается в их строении, Меркава. И поэтому обе они называются книга, и обе они называются Тора, ибо они равны друг другу. 103. В чем различие между высшей книгой и нижней? Высшая книга — это письменная Тора, высшая хохма, поскольку она скрыта и не может находиться в другом месте, кроме как в письменном, то есть соответствующем раскрытию, ибо там находится место, то есть Ишсуд, для раскрытия хохмы внизу, то есть в Малхут, и место — это будущий мир, Ишсуд. Нижняя книга — это устная Тора. Устная Альпе — это нижние строения, Мерковод. Семь чертогов мира Брия, над которыми находится Малхут. Поскольку они не относятся к высшему письму, то есть не пребывают в свойстве скрытия, как высшая хохма, раскрывающаяся в Ишсуд, называемая письмом, поэтому называется устная альпе, то есть являются раскрытием того, что уже написано, поскольку вместе Малхут раскрывается хохма, в Килим ее ахураем, то есть вместе в чертогах Брия. 104. И эта Тора находится над устами, альпе, над семью чертогами, являющимися ее устами, пе, для раскрытия хохма. Как сказано, и оттуда разделяется он и образует четыре главные реки, то есть от Сада, Малхут и ниже, начинается мир разделения. Таким образом, семь чертогов мира Брия находятся уже в мире разделения. Поэтому Малхут находится над ними, то есть над устами, Альпе. А высшая Тора, высшая Хохма, хотя она тоже находится выше ее строения, Меркава, то есть Ишсуд, все же не называется Торой, находящейся над письмом, а письменной, то есть дословно в письме, то есть находится внутри этого письма, а письмо, то есть Ишсуд, становится чертогом для высшей хохмы, и высшая хохма находится внутри этого чертога и скрывается там. Ибо это письмо, то есть Ишсуд, является также письмом, является тоже миром Ацилут, как и высшая хохма, и поэтому считается это письмо чертогом ее, и называется поэтому дословно «Тора в письме», а не «Торой над письмом».
Красиво объясняет. Свет хохма облачается в хасадиме, так это раскрывается. Письменная Тора. Тора в письме. Нам необходимо уже заканчивать. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.